Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат». Ведущий журналист Дмитрий Синочкин и ведущий от «Фонтанки» Антонина Асанова. Тоня, добрый день!
Добрый!
Мы сегодня договорились вести эфир вдвоем, потому что накопилось довольно много событий и даже непонятно, кого привлекать к обсуждению. Как-то у нас конец августа, начало сентября ознаменовались бурным ростом протестной активности, поэтому мы назвали сегодняшнюю программу «Предвыборное обострение». Ну, давайте попробуем припомнить, что у нас тут интересного происходит, и вы, наверное, еще добавите своими какими-то сюжетами, потому что «Фонтанка» регулярно отслеживает. Значит, у нас есть палаточный городок у офиса компании О2 в Ламриках. У нас проходят одиночные пикеты у Смольного, там градозащитные такие лозунги. У нас дольщица ЖСК «Черничная поляна» Анастасия Константинова поехала в Москву и отметила, что следственного комитета в администрации президента она позвонила в воскресенье, собиралась на Красную площадь, не знаю, дошла или не дошла. Буквально сейчас, вот сегодня, через полчаса начинается совещание на Лиговском 202, там, где собираются жители квартала, представители застройщика СПБ «Реновация» и представители комитета по строительству. И тоже будут обсуждать дальнейшую судьбу квартала. 13 сентября у нас дело о банкротстве компании «Триал» будет слушаться в арбитраже, и поэтому по тому поводу тоже были митинги и протесты. В Сосновой Поляне в августе прошли митинги в защиту застройщика. Редкий случай. Мы это обсуждали в прошлой программе, когда говорили о реновации старых кварталов. Не только наша география. Дольщик из Подмосковья устроил акцию протеста на вершине Эльбруса. Это в августе. Комплекс «Эмеральд». И так далее, и так далее, и так далее. Что еще? Что мы забыли? Группа «Город» еще есть.
Я могу добавить митинги в Шушарах, которые прошли в августе.
Митинги в Шушарах,
лидер,
да.
Лидер групп масштабного.
Добавим, 4 сентября был митинг на территории удельного парка СУ-155.
Да, которые хотели выйти на Марсово поле, но им, замечу, отказали в этом.
Ну, прямо-таки, да. Марсово поле на всех дольщиков, боюсь, не хватит. Да. Вот,
нужно отметить, да, ГК «Город» тот же, который периодически высказывает дольщики настроение о том, чтобы снова устраивать акции протестные.
На страничке Аллы Андреевой в одном из интервью там была такая у нее реплика, это активистка группы «Город». Судьба сейчас непонятна. О том, что надо все это выплескивать до 18 сентября, потому что после 18 сентября это будет никому не интересно. Ну, самой Аллы Андреевой тоже не все понятно, если не ошибаюсь. После последних таких туманных публикаций «Фонтанки» о том, кто там заказывал угрозы активистам города, кто их выполнял, казалось, что все там друг с другом знакомы. И как-то вот эта туманная история так и осталась за кадром. Нет никаких новостей на этот счет?
Пока нет.
И
даже, как только будут, мы их опубликуем.
Даже еще до всех этих обысков и самоубийств проходила информация о том, что внутри сообщества дольщиков группы компаний «Город» нет единства. Одни считают, что надо там получать ключи и как-то поддерживать существующую схему, другие говорят, что надо всех сажать и банкротить немедленно. И, в принципе, такое разделение, оно, наверное, по всем крупным проектам существует. На самом деле нет никакой массы обманутых или там обиженных дольщиков, а есть группы людей с несходными интересами. Но все-таки, по вашим наблюдениям, вот эти вот публичные протесты и публичные акции, ну зачем барышне Анастасии Константиновой ехать в Москву и отмечаться с плакатом у Следственного комитета, и будет ли от этого какой-то толк, как вы считаете?
Ну, зачем конкретно ей заниматься такой протестной активностью, сказать сложно, потому что у нее могут быть как понятные цели получения квартиры, так и какие-то личные цели, как вот уже Алла Андреева, которая теперь является, допустим, кандидатом депутата.
То есть конвертация известности?
Да, статус. Она вполне возможна, конечно. Вполне возможно, что она там ведет переговоры какие-то собственные с застройщиком. Это же все не исключается. Но как раз о результативности я хотела поговорить с вами, подискутировать, потому что не очень понятно, приводят ли такие протесты к каким-то конкретным результатам или нет. На мой взгляд, личные, они, конечно же, нужны. Лучше, когда известно, там, не знаю, хотя бы горожанам, окружающим, СМИ о том, что есть проблемы и привлекается какое-то внимание. Но конкретно в связке застройщика с правоохранительными органами и со Смольным или областным правительством, все эти механизмы действуют по-другому. Не факт, что действия дольщиков могут продвинуть решение их проблемы.
В чем вопрос-то?
Вопрос, какие стратегии, на ваш взгляд, эффективные могут быть у дольщиков? Вы же можете вспомнить какие-то случаи за последнее время, когда именно благодаря дольщикам вдруг что-то сдвигалось с мертвой точки и комплексы достраивались, например?
Давайте посмотрим так. Публичные акции, обращение в Следственный комитет, обращение к президенту, к губернатору, к вице-губернатору и так далее. Все это необходимо рассматривать как инструмент. Как инструмент для достижения определенной цели. Потому что, в принципе, можно микроскопом забивать гвозди, можно кувалдой пытаться отремонтировать айфон, и в том и другом случае результат будет неудачный, потому что инструмент не соответствует целям и задачам. А как могут дольщики найти эту тонкую грань? Понимаете, угроза уголовного преследования хороша, пока это угроза. А когда она реализована, когда начались конкретные следственные действия, остановить процесс уже бывает сложно. А чем может помочь посаженный застройщик в достройке комплекса, науке неизвестно. Потому что процесс смены застройщика, он всегда достаточно болезненный. И, как правило, там, в истории банкротства по 214 ПЗ возникает какая-то немеренная куча долгов перед третьими лицами. И дольщики оказываются не только там у разбитого корыта, но и с чужими долгами на собственной шее кооперативной. Дополнительно, да? Угу. Такие истории были. И вот у нас первый такой кейс. Банкротство по 214 закону, это, если я не ошибаюсь, управление механизацией 276, УМ-276, там как раз какие-то вот лишние долги возникли. То есть инструмент должен осознаваться как инструмент, а для этого необходимо либо как-то нивелировать эмоции, либо их прятать. А процесс — штука самоподдерживающая. То есть он сам себя питает, сам себя заводит, и здесь, как и в случае с оппозицией, возникает неконтролируемая радикализация. Вот у нас есть замечательная серия пикетов у Смольного, да, там за нее подписалась группа Эра. Группа Эра известна как достаточно радикальное крыло градозащитного движения. К слову, вы упомянули о депутатстве, да, так вот господин Лаврентьев, лидер Эра, он подавался в список, он был кандидатом в депутаты. Вот дальше он не прошел, но вот кандидатура его там фигурировала в этих списках. Я тоже удивлялся, зачем вся эта история. Но, видимо, подписи собирать не стал. Вот. И среди прочих лозунгов, которые призывают там, покарать нечестных чиновников, прекратить там коррумпированные связи между строительным комплексом и чиновниками, был замечательный лозунг, направленный против закона о сохранении и развитии исторического центра. Вот в лозунге, который был на пикете у Смольного, было буквально сказано, что закон о сохранении и развитии центра приведет к ковровому сносу исторических построек. Вот ковровый снос — это круто, согласитесь. То есть известные градозащитники Алексей Ковалев, Александр Карпов, да, которые участвовали, Борис Вишневский, прежде всего, в подготовке этого закона, получили плюху слева. Теперь их будут обвинять в том, что они способствуют ковровому сносу исторических построек. Но процесс-то не остановить. Я вот с интересом жду и наблюдаю, а кто появится левее Лаврентьева, кто назовет его оппортунистом и соглашателем и выступит за еще более радикальные методы. Ну, вот перед программой обсуждали, когда за исторические памятники будут бороться с применением систем залпового огня или других радикальных достаточно таких установок. Ну, потому что все равно должен быть тот левее. Процесс не остановим. И в группах мирных совершенно, в группах, которые преследуют свои цели, ну, например, в группе дольщиков ЖК Ванина, да, обязательно есть несколько людей, которым не столько нужны квартиры или уже не нужны квартиры, а нужно вытаскивать деньги и нужно добиться справедливости. Вот жажда справедливости — это двигатель самых заметных и самых сильных акций. Общая цель публичных акций, понятно, вывести конфликт в публичное пространство. Мы это проходили, наверное, лет 5-7 назад. Вот тогда типичный разговор с дольщиками: а давайте мы не будем про это все писать, потому что вот все узнают, как у нас плохо, и стройка вообще остановится, потому что денег не будет. И в этом тоже есть рациональный аргумент. Классический аргумент, да? И тут застройщики с частью дольщиков смыкались. А давайте мы все об этом расскажем вслух, и теперь федеральные власти приедут и помогут. И в этом тоже есть правда, потому что Су-155 без федеральной поддержки развалилось бы само по себе.
Ну, это единственный пример, пожалуй, федеральной поддержки.
Группа «Город», городские власти встряли. Если бы не поддержка городских властей в истории группы «Город», то 100 гектар в Каменке, ну, я не знаю, ушли бы налево, скорее всего. А сейчас их прибрал к рукам Маневич-младший.
Я думаю, наоборот.
И, скорее всего, они вот будут использоваться как залог под кредит. Я надеюсь, что эти деньги будут использованы для достройки объекта в городе. Если у вас есть другая информация, поделитесь с вами.
Если бы не поддержка городских властей, эти 100 гектаров Каменки не были бы приватизированы.
Да, конечно.
Половина. И они остались бы как раз активом самого города. А ну, так или, получается,
или так.
Сделали ну, подарок.
Но 4,5 тысячи дочек повисли бы на шее.
Да.
Ну, разрешили приватизировать. То есть публичность, она в отдельных случаях бывает полезна. И весьма полезна. Не могу сказать, что таких примеров много. Вот тут точно не скажу.
Ну, тут должны совпасть несколько векторов сразу. Например, дольщики города начали активно выступать как раз, когда сменилась власть, и Марата Оганесяна заменил собой Игорь Албин на посту вице-губернатора.
Совершенно верно.
И в этой ситуации ему было очень выгодно выступить с хорошей стороны, заявить о том, что он отличается от своего предшественника, о том, что он может все решить быстро и четко, и на предмете ГК «Город» показать, какой он чудесный и талантливый руководитель.
То есть у вас такая аналогия, например, со сменой застройщика на строительство стадиона. То есть предыдущий застройщик гад, наделал долгов, ничего не построил, а вот мы сейчас все решим.
Мы сейчас придем, все решим. То есть это.
Вы знаете, тут
тоже
просто
хороший,
такой
драматический
конфликт, который является первоосновой строительного комплекса. Цикл проекта и цикл жизни объекта недвижимости гораздо дольше, чем цикл жизни конкретного чиновника на его посту. И это противоречие неустранимо. Хороший длинный проект, он переживет любого чиновника, к сожалению. То есть за следующие долги будет отвечать следующий человек. Меня поразил... Помните, такой был у нас Михаил Васильевич Демиденко на посту?
Ну как же не помнить.
Комитета по строительству. Он начал с того, что предыдущее правительство наделало кучу ошибок, а вот мы-то сейчас... Речь шла об охране памятников. Как раз-таки. Я ужаснулся. Думаю, да, тут если каждый раз с нуля начинать, каждый год у нас менялись председатели комитета по строительству. В среднем там год-полтора.
Так сейчас
редко больше.
Та же самая ситуация. Новое руководство комитета и строительного блока заявляет то же самое о своих предшественниках.
Поэтому мы все чаще видим, что дольщики сразу стремятся на федеральный уровень выйти, потому что на самом верху известно, кто много лет, и дай бог ему здоровья, еще много лет там просидит. И уж он-то, конечно, приструнит тут на федеральном и на районном уровне. Надежда, видимо, такая. Хотя я не думаю, что плакаты и лозунги, а среди них бывают довольно креативные. Мне вот понравился лозунг Татьяны Константиновой. 188 ФЗ плюс 214 ФЗ равняется 159 УК. То есть, проще говоря, жилищный кодекс плюс закон о дарёвке равняется статье о мошенничестве. Это, конечно, обобщение. Мы такой глобальный не будем, но, по крайней мере, это запоминается сразу. Или бандитский Петербург 2.0. Уж не знаю, какие конкретно сюжеты она имела в виду. У нас же были и в Петербурге пикеты как раз 3-4 сентября. Там здание ФСБ блокировано. Но чудесный заголовок, чуть ли не у вас на Фонтанке. То есть там две дольщицы или 4 человека с плакатиками блокировали здание ФСБ. И обратите внимание, Тони, если бы в этих плакатах была хоть какая-то политическая нота, то есть одиночных пикетов не было бы как класс. Немедленно подошел бы провокатор, пикет был бы коллективным, и упекли бы на 10 суток, просто слово худого не говоря. Сразу же, технология отработана. А к дольщикам относятся лояльнее.
Дольщикам лояльнее именно потому, что они не уходят в политическую плоскость. И можно сказать, что дольщики — это сейчас самая активная, наверное, группа, если их можно назвать группой.
Тоня, спорить не буду, но скажите, какие политические требования были у этих трактористов из Ростовского, из Краснодарского края? Ведь никаких. Они же шли ровно с тем же самым донести правду до царя-батюшки, больше ничего. Но их, однако, и винтили, и останавливали, и марш прекратили на дальних поступах в столице. В чем разница? Только в использовании механизированной техники, больше ничего?
Ну, у нас дольщики все-таки не ездят.
Ага, то есть если бы дольщики были на тракторах, то остановили бы их. А так, пока пешком и с плакатиками, то и ничего.
Ну, но вроде бы как.
И по отзывам самих пикетчиков, полиция к ним относится, к лояльнее. Наверное, эти проблемы как-то полицейским тоже не чужды. У них тоже всякое бывает с квартирным вопросом, иначе бы участковые не пытались приватизировать квартиру в засаде по праву давности владения.
Ну, пожалуй, да. Ну, есть еще к вам такой вопрос по поводу как раз роли Смольного. У нас есть примеры комплексов, которые строят десяток лет, например, не могут сдать. И дольщики очень часто предъявляют претензию комитету по строительству о том, что они поздно реагируют. Это, конечно, прописано в законе, что объект признается проблемным только после 9 месяцев просрочки по договору. Но все-таки Смольный помогает.
В случае договора долевого участия.
Да.
То есть в случае кооператива тоже можно признать его проблему, но отвечать будет кооператив за проблемы.
Да, все-таки помогает Смольный дольщикам? Или это больше похоже
на... Смотрите, эти гаечки, они завинчиваются не первый год, и они потихонечку все-таки приводят к повышению, по крайней мере, какой-то прозрачности этого сегмента. Ну, ежеквартальная отчетность, да, обязаны застройщики отчитываться. Совещание по проблемным объектам с какими-то там выводами, ну, хоть как по Новой Скандинавии это происходит, да. По крайней мере, ясно, что там происходит и почему. И понятно, почему никакой инвестор не придет, что дальше. Вот. То есть это, безусловно, благо. А другой вопрос, об этом говорил, кстати, Арсений Васильев, министр Петросталь, о том, что уже застройщикам приходится создавать специальную службу и выделять специальные помещения, которые будут работать с проверяющим. И это чисто непроизводительный расход, они тоже ложатся на стоимость квадратного метра. Потому что каждый месяц возникают новые и новые требования, новые и новые бумаги, отчетность. Ну, это как в школе, да? То есть гораздо больше времени уходит на писание. Но тут тоже какая-то грань разумная должна быть. Мы получили вот недавно в публичном пространстве цифру из Москвы. 60% московских новостроек не сдаются в срок. Мы прикидывали буквально за два дня до этого с ребятами из Айтроника, а в Петербурге как дела, и мы называли примерно те же цифры. 60% строек петербургских не будут сдать в срок и не сдаются в срок. Все равно будут просрочки. Ну, считают по договорным срокам, конечно, хотя и с запасом они делаются.
По договорным именно или по заявленным срокам сдачи?
Если у дольщика возникает требование, основание требовать пени за нарушение срока, указанного у него в договоре, это автоматически создает стройке проблемы. Потому что когда таких дольщиков там 10% и больше, возникает отрицательный финансовый поток. То есть часть денег приходит в стройку, но часть приходится выплачивать. И просто финансовый план не сойдется. То есть все стройки, где есть какая-никакая просрочка, они автоматически становятся проблемными. И застройщики, конечно, они там до последнего стараются не выплачивать даже и по решению суда. Они там устраивают, как в том же Ториале было, там компромиссные варианты, там бесплатные кухни, покраска обоев, там неведомо что еще, домофоны устанавливают, ну что-то такое. Смешное, но какие-то компромиссы. Потому что для застройщика, если он рассчитывал себестоимость близкую к настоящей, там давал наценку 20-25%, не получится ничего. Иначе, если отрицательный поток пошел, то все, кранты, можно закрываться. А просрочка может быть по самым разным причинам и совершенно не обязательно по вине менеджмента строительной компании. Из-за энергетиков, может быть, из-за согласования неполученного, из-за того, что там границы участка проведены, обременение оказалось, газопровод вдруг расширил там защитную полосу. Все что угодно может. Я не вел статистику, сколько случаев нарушения сроков по вине самой строительной компании, а сколько по внешним причинам. Ну, так, по ощущениям, по историям, которые мы знаем, где-то 50-50. То есть в половине случаев у застройщика есть что предъявить. И я знаю только один случай, когда застройщик, компания «Мегаполис» предъявила иск «Ленэнерго» за нарушение сроков по договору. Вот не побоялся Саша Брега поссориться и выкатил, не знаю, правда, чем дело кончилось, заплатили ему там эту сумму или нет. Сейчас с «Ленэнерго», вы знаете, все сложно. Возвращаемся к нашей теме. Значит, действительно, протестная активность стала рыночным инструментом. Действительно, инструмент используют без должной осторожности, боюсь так вот сказать, да? То есть на всякий случай махнуть, а там как пойдет. На всякий случай письма во все 16 инстанций по типовым болванкам, которые висят на сайтах и на форумах дольщиков. А дальше посмотреть, что будет. Вот для меня сейчас образцово-показательный кейс — это история Ванина и Ториала. Посмотрим, что будет. Это история группы «Город» и трех строительных площадок. И история СУ-155. Вот у нас городская история, федеральная, с местными веточками. Вчера буквально был объявлен конкурс. Оказывается, у нас есть такое акционерное общество «Главное управление размещения войск».
Может, обустройство?
Обустройство войск, да.
Есть, конечно.
Ну вот, почему акционерное общество? Это для меня загадка. С таким названием. Они объявили конкурс на оценку объектов в Москве на Левобережной улице. Там 5500 квартир. СУ-155. Им просто хочется оценить и понять, сколько эта радость стоит в сегодняшнем мире. То есть процесс идет. Процесс продолжается.
Так это недострои или это объекты, которые они давно приобретали?
Недострои. Незавершенка. И еще одно сегодняшнее наблюдение. Вот когда мы читаем, пишем, готовим материалы по протестам дольщиков, все-таки мне хотелось бы призвать коллег быть максимально аккуратными. Сегодняшнюю новость видели про ипотеку на 75 лет?
Нет.
Замечательно. По всем новостным каналам, по всем лентам и сайтам распространяется новость. Российские банки начали выдавать ипотеку на 75 лет. 3-4 шага добираемся до первоисточника. Первоисточник – российская газета, которая сообщила, что некоторые российские банки рассматривают возможность для валютных ипотечников. Да? Ни в одном заголовке не было слова «валютный». Погашать задолженность 75 лет. То есть они поняли, что от валютных не получишь ничего, а вот если сделать им приемлемый какой-то небольшой платеж и растянуть хрен с ним, да, то пускай будет и 75. Но при этом никто не может сложить 2 и 2. Никто не спросит, а почему же российские банки, у которых рублевая ипотечная непогашенная задолженность, просроченная, тоже есть, почему же они не предлагают в рублях гасить 75 лет? Может быть, банки знают что-то про рубль? Вот на этом длинном историческом отрезке 75-летнем. Вот почему-то они считают, что доллары через 75 лет будет долларом и никуда не денется. А вот в рублях у них такой уверенности почему-то нет. Я считаю, это антипатриотическая позиция. Но как делаются новости, да? 75 лет в заголовке, банк в заголовке, ипотека в заголовке, валюта за кадром. Как делаются новости? Человек залез на Эльбрус, молодец. Это прибавляет что-то к нашему знанию о строительстве комплекса «Вальд-Эмероль» в городе Одинцово Московской области? Нет. Есть ключевая фразочка, он не включен в список проблемных объектов. Человек снялся с плакатом на Эльбрусе, может быть, переключать в список проблемных объектов. Это означает, что нет четкой процедуры. И мы здесь тоже допускаем глупые, нелепые промахи. Я радостно написал, что вот включили пайщицу ЖСК «Черничная поляна» в число потерпевших дольщиков. И не докопался, не долез, что, оказывается, она-то там подавала заявление до того, как был принят областной закон о реестре дольщиков. И не факт, что остальных пайщиков включат. К сожалению. Хотя вице-губернатор Москвин обещал, что вот к пайщикам, потерпевшим, и к дольщикам отношения будут одинаковые, помогать будут всем. Ну, это слова ответственных лиц. Ваш прогноз. До 18 сентября увидим мы какое-то обострение протестной активности.
Еще один виток.
Ну, еще один виток, телевидение, пикеты.
Вполне возможно.
А потом раз, и все, и все на спад. И все в отпуск. Кто-то там депутатские корочки новые заказывать.
Не знаю, это зависит от того, откуда исходит инициатива. Либо это действительно сами дольщики пользуются моментом и выходят на пикеты или митинги с целью обратить на себя внимание. Тогда, возможно, как вы сказали, эту машину будет так быстро не остановить, и эта активность продолжится. Либо это инициируют, грубо говоря, подогревают кандидатов в депутаты, как это, например, было заметно в Шушарах, где на тот же митинг пришло очень много кандидатов.
Но они сейчас на любой митинг приходят, тут дело такое.
Да, но все-таки. Если все-таки вот эти настроения больше подогревают кандидаты и как-то используют свои ресурсы.
Тонечка, это ведь история про рака и актинию, понимаете? Депутаты используют энергию, реальную энергию протеста для своих целей. Дольщики используют возможности и каналы связи депутатов в своих целях.
Да.
Это некоторый симбиоз такой. Удастся ли им вместе прошибить бюрократическую систему, не знаю. Даже не уверен, что в этом есть... Ну, какой-то определенный смысл. Ну, хорошо, включили в реестр дальше. Включили в список проблемных объектов дальше. А дальше прямой путь банкротства с неясными последствиями, да?
Ну, почему же? Есть же возможности поиска нового инвестора, помощи. Там, если это экономически нерентабельно, достройка этого комплекса, есть же рычаги, как предоставление дополнительных участков, например, в Ленобласти. Ну, естественно, хорошо это происходит за наш счет. То есть,
как
решение проблем того же города тоже,
банков, тоже
частично
за
наш счет.
Да, и мне это не нравится. Мне это каждый раз не нравится. Но я понимаю, что лучше пускай рассчитываются участками, чем живыми деньгами из бюджета. Это, ну, конечно. Пускай уж лучше так.
На самом деле.
Ну, смотрите, вот...
Лучше уж пусть помогают обманутым дольщикам и валютным ипотечникам, чем эти деньги идут вообще непонятно на какие цели. У меня вот такая позиция.
На борьбу с военными игрушками.
Например, да.
Ну, хорошо. Есть примеры, по которым, ну, консенсус, да, вот мы можем не называть конкретные комплексы. Я разговариваю с строителями о проблемных объектах. Они говорят, ну вот, ну что, ну о чем мы говорим? Ребята получили первые деньги, купили себе по Ламборджини и сняли офис по родному кварталу. и все, да? Тут деньги кончились, начались проблемы настройки внезапно. Или группа «Город». У нас же 25-го состоялось заседание суда, если не ошибаюсь, Фонтанка писала, да? На котором условный срок получил взять управление банка «Фининвест».
Да.
И 2 миллиарда канули неведомо куда, выведенные по распоряжению какого-то лица, неназванного.
Ну почему? Там же еще продолжается следствие.
Продолжается,
я так понимаю,
да.
Что это какое-то лицо?
Это промежуточное решение. И этот читатель банка, он как раз-таки давал признательные показания, то есть все это будет раскручиваться дальше. То есть деньги на самом деле реально выводятся, это одна история. Есть стройки, с которых деньги не выводятся, но проблема все равно возникает. Возможно, это другая. Можем ли мы эту градацию с вами хоть насколько, сколько-то ответственно подготовить и опубликовать, не знаю. Я вот, например, более-менее представляю, что в Тариале не было прямого мошенничества. Ошибки были, конечно, серьезные. Но прямого вывода денег до последнего времени не было точно. В группе «Город» нет, уже совершенно не уверен. Про «У-2» не знаю, там свои тараканы многочисленные.
Ну, честно говоря, брать на себя ответственность и хоть даже предположительно навешивать на кого-то руки, что кто-то выводил, кто-то не выводил, я бы не взялась.
А нам это
слишком
не нужно.
Сложная работа, которая требует очень большой доказательной базы.
Нам это не нужно. Мы с вами можем очень простыми вещами оперировать. Вот есть объект. Вот на его достройку нужно столько-то миллионов. Свободные квартиры могут дать столько-то. И вот что теперь с этим делать? Вот не говорить, кто гад, а кто хороший, да? А пытаться понять экономическую основу, экономическую эффективность сегодняшнего проекта. И исходя из этого уже рекомендовать или не рекомендовать какой-то образ действий. Да. Потому что есть случаи, когда протест может помочь, а есть случаи, когда протест может погубить проект. И то, и другое, в общем-то...
Сколько должно оставаться квартир, чтобы он помогал?
Мне кажется, что протест эффективен в тех случаях, когда объект у застройщика не единственный, во-первых. То есть, когда это не тот актив, который можно так вот... закрыть и слиться с деньгами, как было, например, в проекте «Яблоневый цвет». Да? Вот компания, вот котлован, вот минус 70 миллионов и никого. И тишина. Тут протестуй, не протестуй, абсолютно бестолковое занятие. Это раз. И второе, все-таки надо прикидывать последствия, а что будет, если наверху голосу протестующих действительно прислушиваются? Вот что тогда? По-моему, у тех, кто выходит с плакатами, у тех, кто пишет в администрацию президента, не всегда есть ясное понимание процедуры банкротства и его последствий. У нас крайне мало позитивных кейсов по банкротству, финансовому оздоровлению. Ну вот, по сути, 55 началось, и там уже первое, что появляется, это увеличивается объем дыры финансовой.
Увеличивается, и дольщика тоже можно понять, поскольку темпы не оставляют желать лучшего. Темпы достройки домов.
Конечно, конечно. Нет, дольщиков понять можно при любом раскладе. Просто человеку очень неприятно чувствовать себя недостаточно дальновидным, не просчитавшим последствия в полном объеме, да? И, конечно, приятно, когда в этом виноват кто-то другой и крайний. Дольщику приятно повесить ответственность на государство, которое не доглядело, и оно реально не доглядело, и вообще смотрело в другую сторону. Занималось какой-то ерундой абсолютно, какими-то мелкими нарушениями и ловли покемонов в храмах. Не до этих экономических процессов. И то, и другое правда. Главное, что сейчас делать? Что сейчас нужно делать для того, чтобы вся эта бандура сдвинулась с места? Чтобы появилась техника настройки? Чтобы открылся снова офис продаж? Чтобы продажи шли под контролем либо того же комитета по строительству, либо там совместной какой-то комиссии по правам дольщика? Вот эти вещи очень важны.
Есть же совсем запутанный случай. Например, тот же «Титан» и «Реал» в Шушарах.
О, да-да-да. Титан и господин Бунт.
Что делать, совершенно непонятно. Потому что новый владелец не внушает доверия никому, ни дольщикам, ни уже руководству города.
Я бы на всех объектах, которым прикасается этот фильм, вешал большой плакат. Здесь Бунт. Евгений Бунт.
Да, но...
И ссылки на многочисленные публикации.
Тех, кто уже приобрел там квартиры, это нисколечко не улучшает.
Ну, пока что новые владельцы ничего толком не успели там сделать. Там трудно дополнительно что-то. Там все украдено до нас, да? Или, как говорил один чиновник, все введено в хозяйственный оборот до нас.
Ну, почему? Там же, допустим, дольщики говорят о том, что начались двойные продажи. О том, что оставшиеся квартиры и так немногочисленные переводятся.
Кричать, пикетировать ФСБ, достучаться до вице-губернатора — все абсолютно правильно. Здесь абсолютно правильные вещи.
Да, но это крайне сложно, как оказывается. Хотя всем очевидно, что уж нужно бы присмотреться к этим всем объектам.
А наш с вами рынок вообще непростой, Тонечка. Мы с вами живем и работаем вот в этой интересной строительной среде, в которой долгие процессы с непонятными флюктуациями, с изменяющимся законодательством и все-таки с первичным интересом человека иметь крышу над головой, тем более, если он заплатил за нее очень серьезные, по нашим меркам, деньги. Очень серьезные, да. Так что будем набирать информацию, будем наблюдать. Пожалуй, надо приглашать представителей инициативной группы к нам в студию. Давайте выберем тех, кто не сразу порвет микрофон на части, а полчаса удержится в эфире в рамках парламентской лекции. Хорошо? Обязательно юристов. Договорились. В конце сентября, в октябре дадим слово дольщикам и с ними поговорим о результативности протестов и о том, как двигаются проекты. Спасибо. В эфире была программа «Квадрат». Антонина Асанова, Дмитрий Синичкин. Всего доброго. До встречи через неделю.
До следующей недели.